Страница 288. Часть 2, глава 13. Работа с другими. Подходы с центром на других. Продолжение. Достичь согласия нелегко, но если для этого есть шанс, враждебность должна быть преодолена. В рамки. Теории, представленные в этой главе. Работа с объектом. Работа, сосредоточенная на других. Точка зрения наблюдателя. Работа в группах. Работа, сосредоточенная на других, с теми, кто пережил насилие. Посредничество и работа, сосредоточенная на других. Глава 14. Работа с факторами окружающей среды. Страница 289. Наше сознание обусловлено предметами и ситуациями, которые нас окружают. Невозможно существовать вне среды, и, как мы уже видели, эта среда содержит объекты, которые мы используем при создании менталитета. Наше восприятие окрашено нашим менталитетом, сложившимся ранее. Как мы видели, это может вызывать радикально различающиеся интерпретации событий в зависимости от преобладающих качеств менталитета. Однако окружающая среда, где мы живем, и действия, в которых мы участвуем, обусловливают наше ментальное состояние. Зная об этом, можно рассмотреть воздействие нашего образа жизни на наш менталитет и провести изменения. В этой главе исследуются способы, с помощью которых мы можем использовать окружающую среду и свою повседневную деятельность, чтобы помочь себе вырваться из обусловленного ментального состояния. Так как буддистское учение очень заинтересовано в привлечении окружающей среды, способствующей такому ментальному преобразованию, в начале главы особое внимание будет уделено контексту духовного обучения. Во второй части главы мы рассмотрим, как методы духовного обучения могут быть приспособлены к обычным ситуациям жизни. Давайте сначала рассмотрим практику, которую использовали ранние буддисты. Эта практика внедряет духовный опыт непосредственно в восприятие практикам своего тела и физического мира. Работа с элементами. Страница 290. Тело не изолировано от своей среды. Мы – физические существа, состоящие из физических элементов, так же, как и наша окружающая среда. Наши тела не уникальны и не особенны, как нам нравится себе представлять. Они сделаны из тех же самых материальных элементов, как и все остальное. В этом смысле они не я. Ранние буддисты использовали методы сосредоточения на природе тела как способ познания того, что не является нами. В частности, они занимались медитацией об элементах. Признавая элементы земли, воздуха, воды, огня и пространства, существующими как внутри, так и вне тела, они получали опытное знание о непрерывности материи между человеком и миром. Такая медитация начиналась с исследования элемента земля. Практик медитировал об элементе земля в пределах тела. Это были его прочные существенные части – кости, кожа, волосы, содержимое желудка и так далее. Затем он медитировал об элементе земля вне тела. Это могли быть земля, камень, дерево и так далее. Медитируя о них, практик рассматривал непрерывность элементов внутри и вне тела и развивал понимание того, что ни один из этих элементов не может восприниматься как «я». В сутре «Махахатхи Падопама» ученик Будды Шарипутра говорил о практике медитации об элементах. Он описывает наблюдение элементов внутри себя и вне себя. Цель этой практики состояла в том, чтобы достичь точки, где обычное понимание внутреннего и внешнего разрушается. «Я знаю об элементе земля во мне. Я не элемент земля. Я знаю об элементе земля вне меня. Я не элемент земля. практик достигал эмпирического знания о том, что физические элементы являются непрерывными. Нет никаких границ между человеком и миром. Они оба состоят из одних и тех же элементов. Они оба не я. Страница 291. Цитата курсивом. Друзья, когда пространство ограничено древесиной и лианами, травой и глиной, его начинают называть дом. Точно так же, когда пространство ограничено костями и сухожилиями, плотью и кожей, его начинают называть рупа. Конец цитаты. МН 282,6. Практика медитации об элементах была весьма распространена во времена Будды. Ее, по всей видимости, чаще всего использовали в женских сангхи. Медитация об элементах может по-прежнему быть очень полезной практикой, особенно в ситуациях неуверенности или опасности. Она помогает приобрести уверенность через ощущение непрерывности между человеком и остальной частью материальной вселенной. Как уже обсуждалось в главе 9, мы можем использовать упражнения по приобретению основательности, чтобы развить ощущение непрерывности между миром и своим телом, а также ощущение материальной природы обоих. Делая это, мы получаем уверенность в прочности материи. Мы признаем, что мы не особенные и неразделимы. Благодаря таким упражнениям мы также устанавливаем более тесный эмпирический контакт с другим, даже приходя таким образом к ощущению своего физического бытия. Поступая так, мы начинаем полностью обживать свою окружающую среду, ослабляя ограничения, которые сами на себя наложили. Условия для духовного продвижения. Страница 291. Физическая природа нашего тела и окружающей среды обеспечивает единый центр для обучения. Еще одним центром была и остается модель деятельности в повседневной жизни. Это также создает окружающую среду для изменения, причем такую среду, к которой мы можем приспособиться, чтобы создать более здоровый способ бытия. В сутре Акангхея МН 6. Будда говорит об условиях, необходимых человеку, чтобы совершить духовное продвижение. Он учит, что это достигается путем ведения этического и преданного образа жизни. В частности, он учит, что изменение происходит благодаря приверженности заповедям, сохранению ясного, незагроможденного сознания, медитации, стремлению к внутреннему пониманию и простой жизни. Страница 292. Тем самым у нас есть методология жизни. Это предписание для жизни и духовного роста обеспечивает нас перечнем 5 методов усовершенствования нашего учения. Они определяют практическую рамку для размышления о своей жизни, общие принципы, которые могут быть переведены в термины повседневной жизни. Приверженность заповедям. Как мы видели в главе 11, заповеди – это кодекс поведения, которого придерживаются буддисты. Заповеди обеспечивают этическую структуру жизни буддиста-практика. Приверженность заповедям включает в себя обязательства по отношению к жизни и учениям. Обеты, как правило, дают во время формальной церемонии. Существуют заповеди различных уровней, но заповеди первого уровня обычно рассматриваются как фундаментальные. Вот эти 5 заповедей. Не отнимать жизнь, не красть или не присваивать незаконно чужую собственность, не быть сексуально безответственным, не говорить неблагоразумно и не использовать опьяняющие напитки. Более высокие уровни заповедей описывают духовно совершенный образ жизни, и они варьируются в разных традициях. Часто они представляют собой разработки, отражающие дух первых 5 заповедей. Некоторые более высокие заповеди также включают в себя отказ от вещей, к которым человек мог бы чувствовать привязанность, типа роскошной среды, косметики или даже имущества в личной собственности. Соблюдение заповедей – фундаментальная практика, как потому, что в широком смысле заповеди определяют жизнь этическую и не приносящую вреда другим, так и потому, что заповеди предлагают исходный пункт, начиная с которого практик может развивать понимание. По мере того, как человек прогрессирует в практике, он постепенно начинает замечать, что постоянно на некотором тонком уровне терпит неудачу в своей попытке придерживаться заповедей. Например, невозможно избежать участия во многих связанных с убийством деяниях, происходящих в мире. Страница 293. Мы не можем пройти по полю, не наступив на какие-нибудь мелкие существа, или есть пищу и не понимать, что какое-то животное, вероятно, умерло при ее приготовлении, даже если мы являемся вегетарианцами. Мы не можем сделать так, чтобы полевые мыши не попадали в большие уборочные комбайны при сборе урожая, или чтобы насекомые не попадали в бункеры с зерном. Дукха неизбежно. Заповеди таким образом становятся средством, с помощью которого практик одновременно и изменяет свое поведение и увеличивает чувствительность. Хотя нет никакой причины человеку, который не живет жизнью буддиста, придерживаться заповедей буддизма, этическое поведение любого человека создает условия для его ментального состояния. Поэтому вопросы этики тесно связаны с психологическим ростом. Заповеди буддизма формулируют этический кодекс, не слишком отличающийся от ценностей, которых придерживается большинство людей. Если образ жизни человека идет вразрез с этими ценностями, такой человек, вероятно, доставляет много несчастья себе и окружающим. Поддержание ясного, незагроможденного сознания. Состояние покоя обеспечивает основания для эффективной жизни. Как мы видели в главе 9, основательность может способствовать построению спокойного сознания. Однако покоя не так просто достичь. Если мы пойманы в замкнутый цикл навязчивых мыслей или стремимся получить удовольствие, желая отвлечься, мы никогда не будем в состоянии покоя. Увеличивая понимание этих моделей, мы можем начать освобождаться от своих внутренних узлов. Существуют и другие методы, которые также могут нам помочь. Это могут быть методы внимательности, о которых будет говориться далее в этой главе. Медитация. Медитация, вероятно, является наиболее известным на Западе аспектом буддийского образа жизни. Хотя она применяется не всеми буддистами на Востоке, как можно было бы предположить, она обеспечивает методы для успокоения сознания и приобретения внутреннего понимания. Страница 294. Медитация может принимать разнообразные формы. Важный аспект практики медитации – это развитие концентрации. Различные методы медитации используют для этой концентрации разные центры. Некоторые подходы включают в себя наблюдение за ментальным процессом. Практик просто сидит, позволяя потоку мыслей идти без его вмешательства. Эта форма медитации напоминает сидение на берегу реки и наблюдение за течением воды. Пока практик сидит, мысли постепенно укладываются, и сознание становится спокойным и ясным. Наблюдая за течением мысли, мы многое узнаем о своем ментальном процессе и моделях привычек, в плену которых мы находимся. Этот вид медитации иногда называют осознанием без выбора. Другие методы медитации включают намеренное сосредоточение сознания на благотворном объекте. Это может означать следование своему дыханию или удержание в сознании какого-либо образа. Это может включать в себя пристальный взгляд на реальный объект, например, пламя свечи или цветок. Этот вид медитации нацелен на успокаивание сознания. Иногда объектом такой медитации является Будда. В другое время мы можем выбрать какой-то другой вдохновляющий образ, типа изображения бодхисаттвы, религиозной фразы или мантры. Центр нашей медитации символизирует духовное измерение жизни любым способом, каким мы себе его представляем. Когда мы сидим в присутствии такого благотворного объекта, мы позволяем сознанию быть обусловленным позитивным образом. Мы также открываем свое осознание вдохновляющему объекту и таким образом позволяем себе соединиться с опытом вдохновенного другого. При этом мы увеличиваем способность открыться миру и чудотворному. Медитация – это регулярная часть жизни, практика буддизма, осуществляемая повседневно. Регулярность практики поддерживает процесс, с помощью которого сознание непрерывно подвергается положительной обусловленности. Это оставляет мягкие следы в нашем менталитете, а также сглаживает навязчивые проявления. Многие люди медитируют, чтобы уменьшить стресс или приобрести понимание. Это может быть полезной практикой. Страница 295. Выполняемые действия не обязательно даже должны быть медитацией по всей форме, чтобы принести пользу. Иногда я предлагаю кому-то, не имеющему практики медитации, просто посидеть спокойно в течение 5 минут каждый день, отмечая все мысли, которые приходят в сознание. Для тех, кого преследуют навязчивые мысли, это может быть полезным упражнением. Оно приносит прозрение, а сама практика ежедневного сидения в покое дает успокаивающий эффект. Поиск проницательности. Большая часть психологической работы направлена на обретение понимания и проницательности. Мы можем стремиться к пониманию своего собственного процесса, и мы можем искать понимание в более широком духовном значении. Работа над личным духовным ростом часто подразумевает приобретение самопонимания, но понимание, о котором говорит Будда в сутре Акангхея, это понимание того, что находится вне нас. Это означает вырваться за пределы нашего обусловленного мышления и более полно ощущать окружающее. Этот тип понимания представляет собой значительный духовный прорыв, при котором становятся возможными более глубокие отношения с миром. Простая жизнь. Духовные практики живут просто. Многим людям трудно понять способность человека, ведущего религиозную жизнь, жить счастливо без вещей, которые, по мнению современного общества, существенно необходимы. О каком расслаблении можно говорить, зная, что у тебя нет программы пенсионного обеспечения? Как я могу обойтись в этом году без новой кухни? И разве вас не утомляет носить все время одну и ту же одежду? Имущество усложняет жизнь человека. Многие из нас способны бесконечно накапливать вещи, и это становится частью способа существования. Мы хотим что-то совершить, но сделать это не дает наш багаж, которым мы должны сначала распорядиться. Это случается как на психологическом, так и на материальном уровне. Страница 296. Алая – это наша кладовая модель и привычек. Это наш психологический багаж. Часто мы очень хорошо знаем, как эти старые следы удерживают нас от эффективной жизни. Мы не должны упустить, однако, и физический уровень накопления, включая способ, которым материальные помехи также замедляют нашу жизнь. В нашей общине мы живем более просто, потому что ведем активную практику. Поскольку наша работа подразумевает внезапные отъезды, это становится особенно важным. Уменьшение имущества может означать наличие меньшего количества одежды или умение обойтись меньшим диапазоном туалетных принадлежностей. Когда член нашей общины отправилась принять участие в проекте по созданию Центра здоровья в сельской местности в Замбии на 6 месяцев, Она взяла с собой всего лишь еще немного одежды вдобавок к той, которая на ней была. Ей было нужно место в багаже для необходимых лекарств и других препаратов для центра. Когда люди вынуждены жить вместе на относительно маленьком пространстве, имущество превращается в то, что требует большой ответственности. Вещи нужно где-то хранить. А когда пространство в цене, люди вынуждены постоянно перебираться через коробки с разным скарбом. Некоторые вещи, конечно, очень полезны. Но слишком большое количество атрибутов современной жизни занимает пространство и вносит весьма незначительный вклад в удовлетворение потребностей существования. Накопленное имущество часто весьма существенно ограничивает жизнь человека. Я очень расстраиваюсь, когда встречаю молодых людей, обремененных собственностью и попавших в ловушку богатого образа жизни. Я помню молодую женщину 20 с небольшим лет, отчаянно пытавшуюся найти новую, хорошо оплачиваемую работу, чтобы она могла продолжать оплачивать взносы по ипотеке и контролировать выплату ссуды за свой автомобиль. Она сказала, что на самом деле ей хотелось бы путешествовать и увидеть мир, но хотя она была не замужем и не имела никаких удерживающих связей, она не могла поступить так, потому что не могла представить себе жизнь без элементов роскоши, к которым привыкла. Имущество дает иллюзию безопасности. Точно так же, как ментальные накопления самости, оно обеспечивает средства для чувственного потакания своим слабостям и для поддержания своего имиджа и статуса. Для этой молодой женщины дом и автомобиль обеспечили иллюзию безопасности, но в действительности не дали ей заниматься тем, чем она на самом деле хотела бы заниматься в жизни. Тренировка внимательности, страница 297. Пять областей практики, рассмотренные в предыдущем разделе, обеспечивают структуру для привнесения обучения в повседневную жизнь. Еще один вид практики, который может быть полезен в повседневной жизни, это тренировка внимательности. Тренировка внимательности включает развитие понимания во всем, что мы делаем. Это охватывает несколько основополагающих принципов обучения, перечисленных выше. Путем тренировки внимательности мы развиваем три специфических области понимания. Хранение Будды в памяти. Первый аспект практики внимательности – это постоянное понимание своей духовной цели. В практике буддизма это достигается с помощью хранения Будды в памяти. Будда символизирует сердце нашего стремления. Как основатель буддизма, он представляет собой вдохновение, которое вносит искру в нашу практику. Мы можем держать Будду в памяти, разместив его изображение в доме или на рабочем месте. Мы можем практиковать внимательность в течение дня, привнося свое понимание во все, что мы делаем. Мы можем произносить про себя мантру или священную фразу. Для буддистов чистой земли сохранение в памяти образа чистой земли – важный аспект практики. Примером может служить практика нембутсу. Это постоянное повторение фразы «Намо Амида Бу», которая переводится примерно как «почтение Будди Амида» и выражает нашу бесконечную благодарность Будди Амида. Будда Амида – это персонификация продолжения учения Будды в мире. Страница 298. Это традиционные способы практики, но сущность всех этих методов хранения Будды в памяти – заключается в акте сохранения нашей концентрации на более высоких идеалах. Каждый из нас сам находит образ или фразу, которая ему больше подходит. Цель состоит в том, чтобы удерживать свое внимание на вдохновляющих образах и рассматривать эти феномены как индикаторы просветления, а не как индикаторы «я». Быть сущим. Второй аспект практики внимательности – состоит в понимании того, что мы делаем. Это означает представлять себе свои действия. Когда мы моем посуду, мы моем посуду. Мы чувствуем горячую воду, наслаждаясь ощущением, когда она течет по нашим рукам, и радуемся тому, как переливаются мыльные пузыри, когда на них попадает свет. Мы аккуратно держим чашки, наслаждаясь гладкой структурой фарфора и оценивая мастерство гончара, сделавшего их. Когда мы стелим постель, мы стелим постель. Мы ощущаем гладкое пространство простыни, когда кладем ее на матрас. Мы оцениваем теплоту одеял и красочность рисунка пододеяльника. Мы думаем о потребностях человека, который будет спать на этой постели. Этот аспект практики внимательности означает быть сущим в этот момент и открыть сознание для оценки всех вещей, которые соединились вместе, чтобы позволить этому моменту реализоваться. Это также напоминает нам о необходимости уделять внимание физическому миру, таким образом создавая возможности для того, чтобы стать более основательным и пребывать в более тесном контакте с реальными вещами. Отмечать модели привычек. По мере того, как мы развиваем внимательность, мы начинаем узнавать процессы, которые мешают нашей внимательности. Мы отмечаем привычные мысли, которые переполняют сознание, когда мы работаем, и не дают нам продвигаться вперед в выполнении нашей задачи. Это проявление энергии «я». Мы узнаем их, видим, как они возникают, как они поддерживаются и как они уходят. Мы пытаемся их отпустить и вернуться к сознательности. Страница 299. Эти три аспекта практики внимательности не существуют в отдельности. Будда просветленный. Просветленное восприятие отличает видение истинной ценности и благоговение в реальности текущего момента без примеси личного «я». Это означает видеть все как дхарму. Когда мы видим дхарму, мы живем в чистой земле. Чистая земля – это дом Будды. Таким образом, быть сущим в наших действиях и в окружающем мире – это хранить Будду в сознании. Аналогично, когда мы на самом деле храним Будду в сознании, мы полностью присутствуем во всем, что делаем. Неважно, привержен или нет человек пути буддиста, основные принципы, лежащие в основе методов развития внимательности, могут использоваться для создания более здорового отношения к жизни. Эти методы – практические применения теорий, которые мы уже исследовали. Они дают возможность нашему сознанию быть обусловленным позитивными и вдохновляющими, а не разрушительными силами, и выйти из зацикленности на себе к взаимоотношениям с миром. Интенсивность обучения. Страница 299. Интенсивность практики дает возможность произойти изменения. Для того, кто заполнил жизнь обучением, требование вести ее без обычных отвлечений может само по себе создавать дополнительный стресс. Когда мы реально взаимодействуем с другими или серьезно увлечены важной работой, мы живем с эмоциональной и физической интенсивностью. Эта интенсивность сама может привести нас непосредственно к контакту с нашими моделями энергии и привычки. Когда мы утомляемся или становимся эмоционально выдохшимися, у нас может возникнуть искушение уйти в свой личный мир. Но часто это как раз то самое время, когда мы должны усиленно работать. Мы должны заняться этими моделями поведения, но в то же время продолжать жить повседневной жизнью. Если мы остаемся доступными для других и выполняем свои повседневные обязанности, мы предотвратим сползание в старые модели бегства. Именно интенсивность, которую каждый конкретный ученик приносит в жизнь, способствует продвижению или тормозит его. Чем сознательнее мы относимся к своей работе, тем значительнее наш собственный духовный и психологический рост, и тем больше пользы мы принесем другим. Интенсивность возникает, когда мы погружаемся в работу, и одновременно поддерживаем сознание текущего процесса. Модели возникающих мыслей, реакции, которые мы испытываем, наше желание или нежелание выполнять задачу и то, что мы фактически делаем. Таким образом, интенсивность духовной практики происходит от поддержания внимательности при выборе действий, которые внутренне заслуживают внимания. Развитие понимания. Страница 300. Методы внимательности связаны с созданием понимания и удержанием внимания на том, что оказывает на сознание положительный эффект. До сих пор мы рассматривали эти действия прежде всего в контексте практики буддизма. В оставшейся части этой главы будут описаны практические подходы, которые может использовать любой человек, чтобы развить эти качества. Ведение дневника. Во многих формах психологической работы весьма распространено ведение дневника. Его можно использовать по своему усмотрению, либо для определенных упражнений, либо для работы со специальными структурами. Психология буддизма предполагает, что мы склонны постоянно укреплять свою самость. Это следует принимать во внимание при ведении дневника. Ведение дневника в свободной форме имеет смешанную ценность. С одной стороны, дневник может стать тем местом, где опыты и мысли будут записаны и обдуманы. Этот процесс позволяет нам превращать чувства и интуицию в слова и прояснять их, что в свою очередь может принести эмоциональное облегчение. Это также придает материальную форму субъективному опыту, от которого можно таким образом дистанцироваться и дать ему объективную оценку. Страница 301. С другой стороны, ведение дневника также может укреплять личную точку зрения и создавать более сильную привязанность к конкретной идентичности. В дневнике мы имеем полную свободу действий построить свою личную историю. Там нет посторонних, которые могли бы оспорить наши утверждения. Любой, кто вел дневник в подростковом возрасте, знает, с каким мелодраматизмом или сарказмом осуществляется оправдание хрупкой идентичности. Упражнения в ведении дневника, помогающие структурировать опыт, могут быть поэтому более полезными, чтобы избежать слишком сильного потакания собственному «я». Один из методов психотерапии, который активно использует ведение дневника, это терапия Морита. Этот метод, разработанный японским психиатром Шома Морита в начале 20 века, стал известен на Западе благодаря работе Дэвида Рейнольдса. В подходе Мориты заметно прослеживается опора на идеи буддизма. Он делает особый акцент на действии и образе жизни, а Рейнольдс разработал собственное сочетание этого и других японских терапевтических методов, которые он называет «конструктивная жизнь». В частности, метод Мориты фокусируется на продвижении человека к целеустремленным действиям подальше от состояния, когда он находится во власти вредящих ему эмоций. Метод делает сильный акцент на различии между действием, которое находится под контролем человека, и чувствами, которыми человек не управляет. В отличие от многих западных подходов, которые обращают особое внимание на ожидания, пока не появится чувство правильности перед действием, подход Мориты подчеркивает, что необходимо уделять внимание любым делам, которые нужно сделать, а чувствам нужно позволить течь своим собственным путем. Цель состоит не в том, чтобы устранить чувства, а в том, чтобы признать, что они являются всего лишь частью нашего опыта. Мы не должны концентрироваться на них. Можно видеть, что этот подход согласуется с буддийской моделью сознания. Большинство чувств возникает в результате наших привычных мыслей. Они являются реакцией на индикаторы «я». Страница 302. Уделяя им чрезмерное внимание, мы позволяем возникнуть тем реакциям, которые поддерживают ситуацию, обслуживающую и укрепляющую нашу самость. Действие, с другой стороны, приводит нас к прямому контакту с физическим миром и с другими людьми. Терапия Мориты перемещая центр внимания подальше от порхающих мыслей к более широким обязательствам перед жизнью. Цитата. Курсивом. Терапия Муриты не предполагает, что мы должны вести жизнь как автоматы, независимо от наших желаний. Она далека от этого. Мы должны внимательно исследовать свою жизнь, проживая каждый момент эффективно и хорошо. Каждое маленькое действие, то, как мы поднимаемся по лестнице, открываем дверь, входим в комнату, моем руки, должно быть сделано с целью и осмысленно, в одном русле с нашими значительными длительными потребностями. Понимание и чувствительность к своему внутреннему состоянию существенны для терапии Мориты. Такое понимание и чувствительность дают возможность нашим главным заботам и интересам руководить нами, чтобы мы не были выбиты из седла мгновенными прихотями или чувствами. Конец цитаты. Рейнольдс, 1980 год, страница 18, конец курсива. В подходах Муриты упражнения по ведению дневника представлены как способ направить внимание человека к его действиям. Человека просят записывать то, что он делает в течение дня. Врач выдвигает на первый план различие между вниманием, которое направлено на действие, и вниманием, которое занято чувствами. Он читает дневник, интерпретируя и комментируя его по этим направлениям. Таким образом, терапия имеет серьезный образовательный аспект. Дневник обеспечивает средства для рассмотрения действий, которые дают А. Понимание взаимоотношений между действиями и естественным потоком чувств, и Б. Широкий взгляд на то, как действия все вместе создают целеустремленную жизнь. Рейнольдс предлагает собственную форму дневника Муриты. Он рекомендует сделать две колонки. В одну записывают действия в течение дня, а в другую записывают чувства, которые были испытаны вместе с ними. Идея заключается в том, что поскольку мысли и чувства приходят и уходят, и их можно оставить, чтобы они сами о себе побеспокоились, мы можем намеренно делать выбор относительно наших действий. Страница 303. Я сама использовала варианты этого как для обдумывания своего собственного опыта, так и для помощи другим. Я обнаружила, что акцент на записи того, что фактически сделано, чрезвычайно полезен для уменьшения власти навязчивых или депрессивных мыслей. Время. Методы ведения дневника в стиле Муриты часто позволяют нам узнать, как мы используем свое время. Концентрация на том, что мы сделали, создает картину баланса различных действий в течение дня. То, как мы используем время, часто отражает наши приоритеты в жизни. Некоторые проблемы неизбежны, но большинство так или иначе зависит от нашего выбора. В более широком смысле это означает, что выбор образа жизни, который мы сделали, формирует требования к нашему времени, которое затем мы склонны считать находящимся вне нашего контроля. Часто ведение записей об использовании времени может приносить неожиданности, поскольку мы можем обнаружить, что тратим гораздо больше времени на одни действия и меньше на другие, чем мы себе представляли. Мы можем также отметить свою реакцию на эти наблюдения. Какие действия мы ценим, а какие считаем пустой тратой времени? Ведение дневника, в котором уделяется особое внимание тому, как используется время, может также выявить долговременные модели использования времени. Ведение журнала, в котором записи делаются через равные интервалы времени в течение дня, выявляет модели деятельности или изменения в настроении. Мы можем узнать о своих естественных циклах энергии и настроения и научиться жить с ними, либо приспосабливая к ним свою деятельность, либо продолжая действовать, несмотря на чувства. Такие журналы можно вести в течение длительного периода времени, что выявляет еще большие по длительности циклы, которые могут быть гормональными, связанными с погодой, или временем года, или связанными с определенными воспоминаниями или ассоциациями. Страница 304. Иногда структурирование своего времени может обеспечить структуру для изменения. Может быть полезным принимать активные решения о выполнении каких-либо дел регулярно в определенное время, регулярно медитировать в определенные часы, регулярно в определенное время садиться за стол и есть, встречаться с друзьями, отдыхать. Живя в общине, мы придерживаемся определенного расписания. У каждого есть собственное расписание на день, где запланирована работа, формальные духовные действия и время на общение. Это стимулирует активность в коммуне и экономит значительное количество ментальной энергии, которая иначе была бы потрачена на принятие решения о том, что делать потом. Окружающая среда. Пространство, в котором мы живем, обусловливает наше ментальное состояние. Если мы живем в яркой, чистой среде, больше вероятность, что мы будем чувствовать себя счастливыми. Если мы живем в грязном, загроможденном пространстве, вероятнее всего, мы будем чувствовать себя угнетенными. Некоторые люди более подвержены влиянию физической среды, однако в той или иной степени среда воздействует на каждого из нас. Внесение изменений в окружающую среду может оказать мощное влияние на наше умонастроение. Это может означать смену места жительства, но часто требуются менее решительные перемены. Это может предполагать простой косметический ремонт или перестановку мебели. Существует множество причин, по которым внесение изменений в жилое пространство может улучшить наш мысленный настрой. Пространство действует на нас как рупа, обусловливая специфическое состояние сознания и поведения. Если мы пережили специфические события, живя в этом месте, то место может действовать как напоминание об этом. И состояние сознания, связанное с пережитыми событиями, может упорно повторяться. Страница 305. Изменение жилой окружающей среды направляет наше внимание скорее на действие, чем на самоанализ. Это хорошая терапия в стиле Мориты. Создание более чистого пространства может символизировать создание более ясного сознания. Это создаст условия для спокойного состояния сознания. Новое пространство может создать новые ассоциации. Можно выбирать цвета и обстановку, чтобы поддержать более здоровый образ жизни. В жилую или рабочую окружающую среду можно ввести определенные вещи, которые будут поддерживать существующее понимание или духовную практику, или вещи, которые будут обусловливать специфическое состояние сознания. Они могут представлять собой вдохновляющие образы, фотографии или подарки любимых или природные объекты. Святилище. В домашнем устройстве буддиста очень распространены домашние святилища. Специально создается место, где можно сидеть и медитировать, или место, которое будет напоминать об умерших людях. Даже те люди, которые не признают духовного пласта жизни, часто создают специальные места в память о важных аспектах своей жизни. Когда я работала в риэлторском бизнесе в Нью-Касле, я была знакома с женщиной, у которой на специальной полке в гостиной находились фотографии всех умерших членов ее семьи. Она рассказала мне, что всякий раз, когда она открывала бутылку вина, она ставила полный бокал на эту полку для своих родственников. Система убеждений этой женщины не была буддистской, и все же ее полка с фотографиями не слишком отличалась от святилищ предков, встречающихся во многих домах буддистов на Востоке. Создание специального места в наших домах приносит чувство священного в самую суть нашей жизни и позволяет ему расти и укрепляться. Это может иметь различные значения для разных людей. Такое место может быть местом покоя, размышления, воспоминания или вдохновения. Ритуал. Страница 306. Создание специального места в доме обеспечивает центр для небольшого ритуала, которого так часто недостает в повседневной жизни. Ритуал укрепляет понимание и развивает нашу способность испытывать благоговение и видеть ценность. Современное общество имеет тенденцию избегать ритуалов и стремиться к неформальности в большинстве областей жизни. Существовало даже движение против любой формы церемонии или так называемых формальностей. Хотя есть некоторые признаки того, что эта тенденция может полностью измениться, большинство людей живут даже без простых семейных ритуалов, которые в прошлом считались само собой разумеющимися. Придавая значение формальностям, мы можем вернуть в свою жизнь ощущение порядка. Это может быть таким простым изменением, как решение садиться за стол всей семьей, вместо разрешения каждому члену семьи есть отдельно, сидя перед телевизором. Живя в общине, я стала ценить возможности, которые совместное разделение трапезы дает для беседы и создания ощущения точек соприкосновения. Поскольку мы – сообщество буддистов, мы начинаем прием пищи с подношений. Это создает отправную точку для трапезы, выражение благодарности, а также открывает тихое пространство, в котором мы друг с другом разделяем еду и общение. Некоторые группы любят посидеть в тишине, сложив руки или зажечь перед едой свечу. Такие действия создают разделение между повседневной жизнью и актом еды. Они соединяют группу. Создавая такие ритуалы, мы устанавливаем более основательный подход к жизни. Полив хороших семян. Существует буддийская практика, которую вьетнамский учитель буддизма Тхич Нхат Ханх называет «полив хороших семян». Ханх, 1992 год. Эта практика представляет собой обращение внимания на те аспекты нашей жизни, особенно на наше поведение, которые являются позитивными. Это означает отводить время в течение дня для восстанавливающих и успокаивающих действий типа прогулки в парке или слушания музыки. Это означает помещать себя в окружающую среду, которая способствует позитивному состоянию сознания. Эта практика основана на принципе, что нашими текущими действиями мы создаем условия для будущих действий. Вызывая позитивное состояние сознания, мы создаем склонность к будущему счастью. Духовные друзья. Страница 307. Люди, с которыми мы связаны, создают условия для нашего умонастроения. Наши модели поведения отражают модели поведения тех, с кем мы проводим время. Мы уже видели, как ведут себя взаимосвязанные люди и как их настроение и отношения сталкиваются друг с другом. Будда много внес в концепцию духовных друзей и важности соединения с теми, кто поддерживает нашу практику и не подрывает ее. Если нас окружают люди, которые внимательны к нам, ценят любые изменения, которые мы пытаемся сделать, то это может сильно изменить нашу жизнь. Если у человека есть проблемы с алкоголем, то маловероятно, что ему удастся избавиться от привычки пить, если все его дружеские отношения завязываются по вечерам в ресторане. В рамки теории, представленной в этой главе. Образ жизни как условие для изменения. Заповеди. Медитация и медитативные упражнения. Обучение внимательности. Подходы мориты. Полив хороших семян. Духовные друзья. Глава 15. Ловля змей и скачки на драконах. Страница 308. На дне муравейника Пхикшу нашел змею Нага. «Не вредите змее Нага», — советовал Брамин. «Змея Нага представляет нашу духовную энергию. Свернувшись кольцом у нас внутри, она спит под слоями обусловленного сознания, которое мы воспринимаем как свое «я». Наша энергия иссушается моделями привычек, в сети которых мы попали. Энергия ждет, чтобы ее обнаружили и использовали. В нашем центре во Франции мы иногда видим змей. Они, как правило, не ядовиты и любят лежать в расщелинах камней у стен и дорожек. Когда летнее солнце нагревает камни, змея греется в тепле, спрятавшись от взглядов и не представляя собой опасности. Поднимите камень, и иногда вы сможете увидеть гладкие темные кольца ужа, обычные змеи для этой местности. Однако нужно быть осторожным. Не все змеи столь безопасны. Иногда мы встречаем гадюк. 2 года назад, идя в сумерках по дороге, мы увидели 5 или 6 молодых гадюк, наслаждавшихся остатками дневного тепла на асфальтовом шоссе. Зная, что их укус ядовит, мы постарались не наступить на них и при последующих вечерних прогулках были очень внимательны. Змеи требуют уважения. Встреча со змеями вызывает у многих из нас сильную реакцию. Предполагалось даже, что у нас есть инстинктивный, генетически определенный страх перед змеями. Однако змеи, начиная с доисторических времен, использовались в целительстве. Змеиный яд используется для изготовления сильнодействующих лекарств или противоядия против ядовитых укусов. Человек, знавший, как поймать змею и добыть змеиный яд, вполне мог быть целителем. Таким образом, змеи были символом исцеления и мудрости во многих культурах, включая нашу собственную. Все мы знакомы, например, с символом сплетенных змей, обозначающим лекарство и аптеку. Будда использовал образ змеи для представления этого сочетания опасности и исцеления. Сутра змеи, страница 309. Имеются свидетельства о том, что ранние буддисты могли выступать в качестве целителей. Образ змеи используется в сутрах неоднократно, и ассоциация змей с исцелением ясно подразумевается. В сутре «Муравейник» образ змеи Нага символизирует духовную энергию. В сутре «Алагадупама» МН-2.2 или сутре «Змеи» Будда использует образ змеи, чтобы представить дхарму или буддийское учение. Он описывает, как человек, пытающийся поймать ядовитую змею, должен осторожно к ней подойти и правильно ее ловить, используя разветвленную палку, чтобы прижать змею палкой к земле так, чтобы затем змею можно было взять за голову сзади. Таким образом можно получить змеиный яд, не опасаясь, что змея укусит держащего ее человека. Если человек возьмет змею неправильно, например, за кольца, то змея развернется и вонзит ядовитые зубы в руку человека. Если человек возьмет ее правильно, то как бы змея ни извивалась и не накручивалась ему на руку, она не сможет нанести свой ядовитый укус. Тем самым буддистское учение представляется как лекарство, которое может либо действенно исцелять, либо быть разрушительным. По мере углубления духовной практики мы начинаем сталкиваться с нашими более темными сторонами, ранее скрытыми социальными привычками. Страница 310. Как мы видели при обсуждении сутры «Муравейник» в главе 7, верхние обусловленные слои представляют собой высоко социализированные защитные структуры. Большинство людей старается избегать превратностей жизни или сглаживать их шутками. Это создает стойкие модели привычек. Социализация позволяет людям, с одной стороны, жить комфортно, а с другой создает барьер для реального духовного изменения. Когда человек начинает обращаться к своей духовной стороне, эти слои могут начать распадаться, и появляются более глубокие обусловленные слои, которые уходят корнями в более примитивные аспекты природы человека. Как нам показала сутра «Муравейник», они являются и наиболее опасными аспектами, и самыми близкими к змее Нага, которая символизирует чистую духовную энергию. Духовное обучение может помочь изучить те наши части, где скрываются эти энергии. Это разрушит наши обычные модели бегства и отвлечения и приведет нас к более глубокому пониманию себя. Эти части являются и источником большей духовной энергии, и потенциальным источником опасности, поскольку если выпущенные энергии не сдерживаются духовной практикой и этическими рамками, мы можем совершенно сойти с рельсов. Те, кто работает с людьми, серьезно пострадавшими физически или ставшими жертвами насилия, часто сталкиваются с индивидами, жизнью которых управляют такие примитивные силы. Это происходит не из-за духовного обучения, а потому что нормальная социализация разрушилась под воздействием стресса или потому что они никогда не имели соответствующего уровня социализации ранее. Для таких людей недостаток духовного сдерживания с большой вероятностью создает опасность возрастающих по спирали несчастья и боли, поскольку похотливые или агрессивные энергии вносят хаос в их жизнь. Однако мы должны знать, что эти энергии, хотя с ними и трудно справляться, близки к духовному ядру, поэтому они дают потенциал для преобразования. Это объясняет, почему те, кто совершает самый заметный духовный прогресс в жизни, часто не принадлежат к тем, кто жил тихой обычной жизнью, а являются теми, кто в некотором смысле жил на краю.